Апостол Павел прибыл в Эфес уже по отбытии Аполлоса и по обычаю сделался постоянным посетителем синагоги, где он также проповедовал Евангелие. Тут он прежде всего обратился к тем, которые были подготовлены к христианству блестящими проповедями Аполлоса, а затем и вообще стал проповедовать истины христианства иудеям. Так как он преподавал христианство не под заманчивой философской формой, а во всей его простоте и прямоте, то, естественно, проповедь его возбудила неприязнь среди закоснелых иудеев, и дело дошло до того, что апостол после трехмесячного труда нашел себя вынужденным оставить синагогу и нанял для собраний своих учеников и слушателей школу некоего Тиранна, одного из языческих софистов, которых было в то время много в Эфесе. Это новое место богослужебного собрания дало апостолу возможность видеть своих собратьев ежедневно, между тем, как в синагоге это было возможно лишь три раза в неделю. Его труды и проповедничество не остались без успеха. В течение целых 2 лет Эфес служил для него центром миссионерской деятельности, и так как слава его проповеди начала распространяться повсюду, то он, несомненно, сам предпринимал небольшие путешествия по окрестным местам, так что, по свидетельству святого Луки, все жители Азии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. В самом Эфесе слава о нем достигла необычайной степени, особенно вследствие великих чудес, которые Бог творил руками Павла. Даже платки и опоясание его имели целебную силу, и слава о нем распространилась настолько, что многие из иудейских заклинателей, занимавшихся волшебством и всевозможными причитаниями, такими заклинателями переполнен был суеверный Эфес, стали завидовать ему. Один из них, Скева, попытался подражать ему в надежде, что, употребляя малопонятное ему имя Иисуса, он будет так же успешно совершать чудеса, как их совершал апостол Павел. Но 2 из его сыновей, занимавшихся заклинаниями, потерпели полную неудачу, которая повела к полному искоренению подобного шарлатанства в Эфесе. Их позвали для совершения заклинания над человеком, который, очевидно, страдал буйным беснованием. Обращаясь к злым духам, они воскликнули: «Заклинаем вас Иисусом, которого проповедует Павел». На этот раз, однако же, заклинание не имело силы. Бесноватый со злой усмешкой ответил им: «Иисуса я знаю, и Павел мне известен, а вы кто такие?» И затем, бросившись на них, с неимоверной силой изорвал на них одежду и нанес им такие побои, что они едва вырвались из дома, избитые и нагие. Столь замечательное событие не могло остаться незамеченным. Молва о нем с быстротой молнии разнеслась среди болтливых эфесян и произвела немало ужаса и смущения, следствием чего было одно чрезвычайно благотворное событие. Оказалось, что в Эфесе заклинаниями занимались не только язычники, но и некоторые из новообращенных христиан. Устрашенные происшедшим, они откровенно раскаялись в своем грехе и в доказательство искренности своего покаяния принесли свои дорогие каббалистические книги, служившие для них орудием их ремесла, и публично сожгли их. Это тайное чернокнижие практиковалось в таких широких размерах, что ценность книг, сожженных таким образом чернокнижниками в порыве покаяния, восходила до 50 000 драхм серебра, что составляло не менее 12 500 рублей золотом. Этот необычайный костер, который, наверное, продолжался довольно значительное время, был столь поразительным обличением господствующего легковерия, что это, несомненно, было одним из обстоятельств, которые придали проповедничеству апостола Павла столь обширную известность по всей Азии. Во время своего двухлетнего пребывания в Эфесе апостол не только проповедовал устно, но и письменно. Через своих сотрудников он вел постоянные сношения с различными церквами, и в назидании двух из них, именно Коринфской и Галатийской, он написал два послания, известные под названием «Послание к Галатам» и «Первого послания к Коринфянам». Первое из них было вызвано печальным слухом, что галаты, с такой охотой принявшие веру от апостола Павла, по своему обычному легкомыслию увлеклись другими проповедниками, именно иудействующими противниками апостола. Последние, с целью разрушить дело ненавистного им апостола, стали так заманчиво изображать галатам преимущество сынов Авраама, что у них явилось даже желание быть под законом. Послание к галатам апостола Павла, глава 4, стих 21. Вместе с тем в их душах был подорван и сам авторитет апостола Павла. Чтобы предостеречь их от этого опасного заблуждения, апостол и написал им послание, в котором с изумительной ясностью выставляет преимущество Нового Завета над Ветхим и говорит, что сыны Авраама не те, что ведут плотскую родословную от него, а именно верующие во Христа. Глава 3, стихи 7 и 29. В защиту своего апостольства он напомнил им о своем необычайном обращении, присовокупив при этом, что проповедуемое им Евангелие не есть человеческое, ибо он принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Глава 1, стихи 11-12. Послание к Коринфянам вызвано было совершенно иными обстоятельствами. До апостола дошел печальный слух, что коринфские христиане, нарушив братское единение, поделились на несколько партий и, наподобие греческих школ, носивших имя того или другого софиста, одни считали себя последователями Павла, другие — Аполлоса, третьи — Кифы и некоторые — Христа. Некоторые из братьев дошли до такого заблуждения, что стали отрицать воскресение мертвых. Вторглась в среду церкви и нравственная распущенность, которую вообще отличался Коринф, и община терпела в своей среде одного гнусного грешника, от которого с омерзением отвращались даже язычники. Все эти нестроения и заставили апостола обратиться к коринфянам с обширным посланием, в котором он с апостольской властью увещевал их оставить свои разделения, так как за всех их распялся один и тот же Христос, а все остальные проповедники — лишь простые служители слова. Они и насаждают, и поливают, но возвращает Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все — Бог возвращающий. Источником этих разделений была умственная гордость коринфян, и апостол напомнил им, что для них, как христиан, земная мудрость должна стоять уже на втором плане, потому что немудрое Божие премудрее человеков. Глава 2, стих 25. Опровергнув затем заблуждение тех, которые отрицали воскресение мертвых, и, повелев строго наказать тяжкого грешника, апостол делает целый ряд наставлений по различным вопросам церковно-общественной жизни и заключает собственноручно любвеобильным приветствием: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь». По истечении 2 лет апостол, считая свое дело в Эфесе законченным, составил план дальнейшего путешествия. Он предполагал после Пятидесятницы оставить Эфес, чтобы еще раз посетить церкви Македонии и Ахаии, основанные им во время второго путешествия, и отплыть из Коринфа для пятого посещения Иерусалима, после которого уже он надеялся увидеть и Рим, великую столицу тогдашнего цивилизованного мира. Сообразно с этим планом он уже отправил двух из своих сотрудников, Тимофея и обращенного им в Эфесе Эраста, в Македонию, с повелением им присоединиться опять к нему в Коринфе. Эраст, бывший казначей города, был человеком влиятельным и потому лучше всего мог позаботиться как о приготовлении к приему апостола, так и о приведении в исполнение еженедельных сборов, которыми в это время сильно занят был апостол Павел. Посещение Иерусалима делалось необходимым в видах доставления бедствующим христианам этого города милостыни, которые апостол теперь собирал среди основанных ими церквей из язычников. Но план этот расстроен был одним событием, которое подвергло самую жизнь апостола страшной опасности и ускорило его отбытие из Эфеса. Наступил май месяц, в котором в Эфесе бывала знаменитая ярмарка «Эфесия», ознаменовывавшаяся целым рядом празднеств, посвященных Артемиде. Во время этих празднеств деревянное изображение богини, по народному сказанию сошедшее с неба, выставлялось в храме на всеобщее поклонение. В течение целого месяца город был переполнен народом, стекавшимся из всех окружающих стран, и стоном стонал от всякого рода ликований. Пышные и нарядные процессии постоянно двигались к храму, жрецы и разные заклинатели пожинали богатую жатву на ниве народного суеверия, устраивались всевозможные увеселения и игры, и все это сопровождалось самым диким пьянством и разгулом. При таких обстоятельствах неизбежны были и взрывы народного фанатизма, которыми часто ознаменовывались торжества в Эфесе. То же самое случилось и теперь. В этом году замечалось видимое уменьшение бесшабашного разгула во время Эфесии, и причина этого упадка была вполне известна. Не только в Эфесе, но и во всех главных городах проконсульской Азии был возбужден глубокий интерес проповедничеством некоего Павла, который в самой столице идолопоклонства, как известно, спокойно проповедовал, что те, кои сделаны человеческими руками, совсем не боги. Много народа склонилось к принятию этой проповеди. Еще более было таких, которые, по крайней мере, под влиянием ее стали равнодушно относиться к бессмысленной обрядности и причитаниям, и даже к храмам и идолам. Следствием этого было то, что в Эфесе произошел немалый мятеж против пути Господня. Павел и его проповедь, братья и их собрания были у всех на языке, и немало ропщущих проклятий произносилось против них жрецами и жрицами, а также и сотнями приживалок, собирающихся вокруг всякого большого учреждения. Наконец, это худо скрываемое озлобление прорвалось наружу. Более всего убытков понес от уменьшения благоговения к богине и ее святилищу некий серебряных дел мастер по имени Димитрий, который продавал поклонникам маленькие серебряные модели храма и изображения в память посещений ими Эфеса и его храма. Да и не только в Эфесе, но и в каждом знаменитом центре языческого культа спрос на эти вещи вызывал много предложений их со стороны промышленников. Димитрий нашел, что его промышленность начинает подрываться, и он, прикрываясь ревностью к храму и богине, решился, насколько это было возможно для него, принять меры с целью остановить грозящее ему разорение. Созвав на собрание всех художников и простых рабочих, занимавшихся этим ремеслом, Он обратился к ним с речью, в которой сначала возбудил их страсти предостережением о грозящем им разорении, а затем взывал к их дремлющему фанатизму об отмщении за оскорбленное величие их храма и упадающей великолепии богини, которую де боготворила вся Азия и весь мир. Речь эта была как бы искрой для горючего материала. Среди слушателей раздался яростный крик «Велика Артемида Эфесская!» И по всему городу началось смятение. Пылая мщением главному виновнику понесенных убытков, мятежные художники и ремесленники хотели схватить самого апостола Павла, но, не найдя его лично, схватили двух его сотрудников, Гайя и Аристарха, и повлекли их в театр на отмщение и поругание толпы. Узнав об опасности, которая грозила его возлюбленным сотрудникам, апостол хотел сам идти в театр, чтобы пожертвовать собой, но власти города удержали его, так как опасались усиления народного смятения. Смятение это грозило опасностью побоища не только христианам, но и иудеям, которых народ не отличал от христиан. Чтобы отвратить эту опасность, из среды иудеев выступил некий Александр, попытавшийся обратиться к толпе с речью, что иудеи отнюдь не повинны в этом деле. Но лишь только толпа разглядела иудейские черты оратора, как заглушил его речь яростным криком «Велика Артемида Эфесская!» и готова была приступить к одному из тех ужасных побоищ, которые не раз претерпевались иудеями в Александрии и других больших городах Востока. Опасность была страшная, но, к счастью, она отвращена была мужеством городского блюстителя порядка, пользовавшегося большим уважением населения. Пренебрегая всякой личной опасностью, он смело выступил перед лицом разъяренной толпы и обратился к ней со спокойной, но внушительной речью, которая образумила толпу. «Эфесяне!» — воскликнул он. «Какой человек не знает, что Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы. Пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в другом собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище». Речь эта сразу произвела поразительное действие. Смятение прекратилось. Умная речь всеми уважаемого человека заставила толпу раскаяться в своем неразумном мятеже и испугаться его возможных последствий, как это намекнул в своей речи блюститель порядка, попеременно действовавший лестью, запугиванием, вразумлением и успокоением. Она живо напомнила им, что так как Азия была сенаторской, а не императорской провинцией, и управлялась поэтому проконсулом с несколькими чиновниками, а не пропретором с легионом солдат, то они сами были ответственны за сохранение доброго порядка и, наверное, были бы сочтены виновниками нарушения спокойствия. День беспорядка мог на целые годы невыгодно отозваться на их привилегиях. Да и вообще такое смятение со стороны эфесян было, как доказывал блюститель порядка, недостойным, так как величие их храма не подвергалось никакому оскорблению, оно не оправдывалось ничем, так как нельзя было ничего доказать против этих лиц. Оно было излишне, так как под рукой были и другие, более законные средства для возмездия им. Наконец, если ни гордость, ни справедливость не могли повлиять на них, то, по крайней мере, страх римлян мог воздержать их. Народ крайне устыдился своего поступка, и блюститель порядка получил возможность распустить его из театра. Таким образом, опасность для христиан и иудеев была отвращена на время. Но лично для апостола Павла дальнейшее пребывание в городе сделалось невозможным, так как одного появления его достаточно было бы для нового воспламенения дикого фанатизма ефесян. Поэтому он поспешил оставить город и направился в Македонию. Глава 40. По пути в Македонию. Второе послание к Коринфянам. В Коринфе. Послание к римлянам. Состояние римской церкви. По оставлении Эфеса апостол Павел направился в Троаду. Незадолго перед тем он отправил одного из своих юных спутников, именно Тита, в Коринф, чтобы через него убедиться, какое действие произвело там его первое послание, и велел ему прибыть к нему навстречу в Троаду. Но напрасно прождав его там, апостол наконец решил сам посетить церкви Македонии. Он нашел их в цветущем состоянии, видел их преданность себе, твердость в вере, закаленную гонениями, и готовность содействовать сбору милостыни в пользу бедствующих христиан Палестины. Все это было великим утешением для апостола после испытанных им огорчений и невзгод. Наконец к нему присоединился и Тит, и передал ему о том спасительном действии, которое произвело его послание к Коринфянам. Беспорядки исчезли, преданность апостолу усилилась, и вообще наступило видимое улучшение в церковно-религиозной и нравственной жизни Коринфа, хотя и не совсем еще восстановилось полное спокойствие. Враги апостола пытались набросить тень сомнения на самое право апостольства Павла, но это уже была бессильная злоба, не имевшие для себя достаточной почвы. Чтобы еще более посодействовать восстановлению мира в Коринфской церкви, апостол Павел написал второе послание к Коринфянам, в котором изложил чувство радости по случаю умиротворения церкви и преподал целый ряд новых наставлений по различным вопросам. В этом послании, между прочим, апостол подтвердил свои права на апостольство, указал на перенесенные и переносимые им бедствия и страдания за Христа, а также упомянул о том, какой крест дан ему Христом на всю жизнь, чтобы он не превозносился. Именно жало в плоть, ангел сатаны. Это жало в плоть, как уже сказано было выше, вероятнее всего была глазная болезнь, от которой апостол страдал постоянно, и она становилась иногда столь мучительной, что лишала его всякой возможности деятельности и вынуждала обращаться к Богу со слезной молитвой об облегчении. «Трижды молил я Господа о том, — говорит апостол, — чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». И как бы в подтверждении этого апостол только что перед тем рассказал о том необычайном откровении, которого он некогда удостоился, именно когда он был восхищен до третьего неба в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку невозможно пересказать. Это откровение ему было вскоре после обращения его. И с того времени он своей неутомимой, поистине геройской деятельностью вполне оправдал свое избрание, потрудившись и перенеся за дело Христово даже больше всевозможных бедствий и страданий, чем другие апостолы. Как служитель Христов, он, по его собственным словам, гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Перед таким величием апостольских трудов должен был смолкнуть язык самых ярых его врагов. И в Коринфе водворился мир, так что, когда апостол прибыл туда, община приняла его с распростертыми объятиями. В Коринфе апостол встретил большинство своих возлюбленнейших соработников — Тимофея, Тита, Аристарха, Луку и многих других, в сообществе с которыми он провел 3 месяца, устраивая дела церкви и вместе наблюдая за состоянием окрестных и македонских церквей. Коринф находился в частых сношениях со столицей мира Римом, и апостол невольно лелеял в себе мысль побывать там, чтобы и там возвестить Евангелие Христово, именно в центре языческого мира. Но обстоятельства не давали ему возможности предпринять теперь же это великое путешествие, тем более, что апостолу известно было, что там уже существовала христианская церковь, и он не хотел строить на чужом основании. Поэтому апостол на время ограничился заочными сношениями с римской церковью через посредство собратьев-христиан, которым по различным делам приходилось совершать путешествия между 3 главнейшими центрами мировой торговли — Эфесом, Коринфом и Римом. Неизвестно, когда, собственно, христианство проникло на берега Италии и в Рим. Но можно с вероятностью думать, что Евангелие впервые занесено было туда некоторыми из тех иудеев и прозелитов из Рима, которые в день Пятидесятницы и сошествия Святого Духа слышали боговдохновенную речь апостола Петра в Иерусалиме. Иудеев было много в Риме, особенно с того времени, когда Помпей, значительное число их, после завоевания Палестины, переселил в столицу мира. Там они не замедлили обнаружить ту изумительную самопомощь и изворотливость, которой уже отличались в то время среди других народов. В рабы они не годились и не принимались. Скоро добились своего освобождения и начали быстро размножаться и богатеть. Дружеские отношения, существовавшие между Августом и Иродом Великим, еще более содействовали улучшению их положения, и на заре христианской эры они уже настолько признавались составной частью римского населения с правами и собственной религией, что политически мудрый император отвел им особый квартал за Тибром, который они и занимали в течение последующих веков. Из мрачных переулков этого квартала они ходили продавать серные спички, старые платья и разбитую посуду, а также выходили на Цестиев или Фабрициев мосты просить милостыню и предсказывать судьбу. Скоро они размножились до того, что стали внушать опасения правительству, и императоры не раз издавали указы об изгнании их из столицы. Один из таких указов, именно указ Клавдия, Деяния святых апостолов, глава 18, стих 2, повел к дружбе апостола Павла с Акилой и Прескиллой, и его, вероятно, можно отождествлять с той мерой, о которой упоминает Светоний в знаменитом месте, где он говорит об «импульсор крестус» — «мятежники к Христе», как неправильно римляне произносили имя Христа. Если так, то почти несомненно, что христиане не были отделены от иудеев в этом общем несчастье, причиненном их мессианскими разногласиями. Но, как признает Тацит, говоря о попытке изгнать астрологов из Италии, эти меры вообще были бесполезны. Иудеи, оставив на время Рим, скоро опять возвращались в него. Их подпольный прозелитизм, даже уже в царствование Нерона, получил столь сильное развитие, что Сенека, отзывавшийся об Иудее как самом дурном народе в мире, свидетельствует о их необычайном распространении. Поэтому, когда апостол Павел писал свое послание к римлянам, иудеи, несмотря на неотмененный еще указ Клавдия, данный только 6 лет перед тем, составляли уже настолько большую общину, что опять были предметом беспокойства императорского правительства. На большие праздники они массами отправлялись в Иерусалим, соединяя с этим часто и торговые предприятия, и вот там именно некоторые из них слышали проповедь апостола Петра и сделались первыми благовестниками Евангелия в столице мира. Этим самым ниспровергается верование Римской Церкви, что основателем христианства в Риме был апостол Петр.